Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. В Севастополе функционируют 4 пункта обогрева. Сергей Аксенов заявил об удачном ходе отопительного сезона в Крыму. Украина будет зеркально реагировать на санкции России. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Севастополе функционируют 4 пункта для обогрева людей, сообщает корреспондент «Крым Реалии». Пункты находятся по улицам. Розы Люксембург 101, народных ополченцев 8, Крестовского 12 и генерала Жидилова 121А. Цитата. Люди могут прийти по указанным адресам погреться и выпить горячего чаю. Пункты обогрева также оснащены зарядными устройствами для мобильных телефонов и планшетов, сообщает учреждение Центр управления в кризисных ситуациях. В свою очередь, коммерческий директор предприятия «Севастополь-Энерго» Владислав Якимович рассказал о текущей обстановке с электроэнергией в городе.
Текущая оперативная ситуация по электроснабжению следующая. Значит, лимит составляет для города 70 мегаватт, из которых 42 мегаватта идет на включение объектов неотключаемой группы. Это в том числе и водоканал, и связь, и больницы, роддома, центр крови.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ходе отопительного сезона. Цитата. На 2 декабря подключены все лечебные учреждения. Частично от постоянного электроснабжения, частично от дизель-генераторных установок. Подача теплоснабжения подключена к 59% жилого фонда республики, сказал Аксенов. В Севастополе местное правительство также сообщило о возобновлении работы котельных региона. С 22 часов сегодняшнего дня все котельные города заработают в круглосуточном режиме, информировали в предприятии «Севтеплоэнерго». Кабмин Украины предложил Верховной Раде законопроект о введении зеркальных экономических санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. С 1 января следующего года Москва планирует ввести экономические санкции против Украины в связи с началом действия экономической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Речь идет о запрете на ввоз украинского продовольствия и введении ввозных пошлин в отношении других видов продукции. Премьер-министр Украины подчеркнул, что на каждое решение России украинское правительство будет реагировать зеркальными санкциями.
Основний торгівельний партнер України сьогодні є Європейський Союз. 32,9% – це наша торгівля з Європейським Союзом. Протягом останніх 3 роки нам вдалося втричі зменшити залежність від російського ринку. Сьогодні залежність від російського ринку складає всього-навсього 12,8%. На кожне російське рішення український уряд буде реагувати дзеркальними санкціями.
Черногорию призвали присоединиться к НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Россия на это отреагировала неоднозначно. Москва заявила, что в случае вступления Черногории в НАТО федерация откажется от совместных со страной программ. В свою очередь Йенс Столтенберг подчеркнул, что это касается лишь Северного Альянса и самой Черногории.
Мы решили пригласить Черногорию начать переговоры о присоединении. Это решение не касается России, оно касается Черногории и НАТО. Одновременно с этим мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, основанным на сотрудничестве, потому что мы считаем, что это в интересах России не участвовать в конфронтации с НАТО, а сотрудничать с НАТО.
Правительство России продолжает обвинять президента Турции и членов его семьи в сотрудничестве с ИГИЛ. В частности, Кремль считает причастным турецкое руководство к незаконной добыче и перевозке в Турцию сирийской и иракской нефти. Более того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за атакой на российский Су-24 может скрываться попытка сорвать политическое урегулирование сирийского конфликта.
Понятно, что отношения между Россией и Турцией в этой ситуации не могут развиваться по принципу «business as usual». И понятно, что мы рассматриваем эту акцию Турции как противоречащую задачам борьбы с терроризмом. Наша главная озабоченность заключается в том, чтобы не допустить перелива террористических угроз, которые расцветают на территории Турции, а на территорию Российской Федерации.
Во вторник президент Турции опроверг обвинения Кремля, заявив, что вся торговля Турции с нефтью и газом вполне легальна, и добавил, что в случае подтверждения обвинений уйдет в отставку. При этом глава Турции обратился к российскому президенту с вопросом, а пойдет ли Владимир Путин в отставку, если его обвинения не подтвердятся. Это были новости радио «Крым Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Слушайте нас каждый день по утрам и вечерам на частоте 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, вставьте батарейки и слушайте нас на ток-шоу. На средних волнах слушайте наше ток-шоу. 8:35 и 18:30 по Киеву, 9:35 и 19:30, соответственно, по крымскому времени. Телефон эфира 044-490-2905. Не забывайте также слушать и читать нас в сети интернет на сайте Крым Реалии. Мы начинаем.
Украина в центре внимания.
Итак, сегодня мы говорим о борьбе, которую Украина ведет на юридическом фронте, ведет против Российской Федерации. Попытаемся обсудить, какие цифры возможны, какие иски готовятся, все ли правильно делает украинское правительство, какие перспективы у этих дел. И чтобы разобраться с этим вопросом, у нас сегодня в гостях Андрей Сенченко, бывший народный депутат, замглавы администрации президента и глава общественного движения «Сила права». Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, первый вопрос. Вот юридический фронт, который сейчас есть между Украиной и Россией, те иски, которые готовятся по государственной линии, а может не только государственной, насколько это обширная программа, какими могут быть иски?
Ну, я думаю, что вы погорячились, когда сказали о юридическом фронте. Его пока не существует, равно как и дипломатический фронт у нас тоже с большими-большими такими прорехами. Есть достаточно разрозненные усилия. Ну, вот власть анонсировала подачу иска в Европейский суд по правам человека. И я думаю, что этим надо, безусловно, заниматься, и это зона ответственности украинского правительства, и качество подготовки этих документов, и доведение это до логического результата. Но при этом хочу сказать, что, например, дела по Северному Кипру, по известному конфликту, которому уже не один десяток лет, они до сих пор еще не нашли своего разрешения в Европейском суде.
Вы занимаетесь подготовкой каких-то юридических документов?
Мы занимаемся не только подготовкой, мы создали организацию, правовую технологию и развертываем инфраструктуру для массовой помощи гражданам Украины, которые понесли ущерб в результате российской вооруженной агрессии. Мы занимаемся 5 категориями. Это самое массовое, это вынужденные переселенцы, самое тяжелое, понятно, это семьи погибших, это и военных, и гражданских, это раненые и покалеченные, и военные, и гражданские, это те лица, кто побывал в плену, и граждане, утратившие личное имущество. Мы это все делаем бесплатно для этих граждан, и в отличие от очень многих теоретических изысканий, мы уже имеем 2 пилотных решения украинских судов, которыми установлены юридические факты того, что конкретные граждане стали вынужденными переселенцами в результате российской вооруженной агрессии и в первом случае оккупации Крыма, во втором случае частичной оккупации территории Донбасса.
Хорошо, какова перспектива этих дел? Ну, в Украине вы имеете пилотные решения. А что с ними должно произойти дальше?
Первое. Сначала речь идет об установлении юридического факта, потому что у нас сегодня, не знаю, 1,5 миллиона граждан имеют справочки о том, что они вынужденные переселенцы, только там ничего о причинах нет. А как раз этими решениями установлена прямая связь того, что люди были вынуждены покинуть свое жилье, потеряли работу, имущество в результате российской вооруженной агрессии и оккупации Крыма и части территории Донбасса. Следующий шаг – это расчет
суммы ущерба,
и дальше уже, так сказать, исковые заявления против Российской Федерации.
Хорошо, исковые заявления. Занимается ли кто-то вопросами потерь бизнеса, например, украинского бизнеса, ну, или даже, например, предприятий государства, Украина, государственных предприятий, которые перестали работать или, например, оказались на временно оккупированной территории?
Ну, на самом деле, потерями государства в целом, государственных предприятий и бизнеса, и граждан должно было бы заниматься наше государство. Но, к сожалению, оно сейчас не в том состоянии, в силу того, что очень много непрофессиональных людей сегодня, так сказать, имитируют государственные функции, не выполняют их. Что касается бизнеса, то мой все-таки совет не ждать чуда от государства, но бизнес бизнес должен свои услуги отплачивать, в отличие от граждан.
То есть, по сути, предприятия или там владельцы предприятий, у которых была какая-то собственность на территории, например, Крыма, и которые эту собственность потеряли, сейчас должны нанимать юристов и готовить свои иски. Вы так считаете?
Я хочу вам сказать следующее, что мы вот как общественная структура, я сказал, какими категориями занимаемся граждан, мы консультируем бизнес, а дальше они уже, так сказать, сами работают с адвокатами, потому что наша правовая модель, на мой взгляд, для бизнеса она тоже полезна. И в качестве пилот-проекта, например, мы сейчас работаем с Академией аграрных наук Украины и поможем им отсудить ущерб, нанесенный тем, что сегодня оккупанты пользуются имуществом Никитского ботанического сада. Это наше национальное достояние. Но это, скажем так, просто наша помощь Академии аграрных наук.
Это символический объект. Символический, наверное, да. В чем-то это пиар-проект. Показать, если что-то получится.
Вы знаете, тут не в пиаре дело. Дело в том, что он символический для того, чтобы потом это могли уже тиражировать другие. А что касается граждан, то мы делаем не просто пилот-проект. У нас сегодня уже открыты в 10 областях юридические офисы от нашей организации «Силы права», где молодые юристы по технологии, которая разработана нами, работают с гражданами, готовят материалы, и речь идет о том, что мы беремся помочь гражданам пару миллионов судебных решений получить против государства-агрессора.
Хорошо, вы сказали, что государство Украина недостаточно хорошо, скажем так, выполняет свои функции. Я смягчу немного формулировку. У нас сейчас на связи Сергей Петухов, советник министра юстиции Украины. Добрый день, слышите ли вы нас?
Да, слышу вас. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот прозвучала мысль, что государственные структуры и правительственные структуры недостаточно активны в том, чтобы готовить юридическую базу или подавать международные судебные инстанции против Российской Федерации. Так ли это?
Я, конечно, не могу с этим согласиться. Уже более года подано исковое заявление в Европейский суд по правам человека Украина против России, где на самом деле в первом деле описаны все факты, связанные с нарушением прав граждан Украины и лишением имущества украинских государственных предприятий, частных как в Крыму, так и в Донбассе. Дело находится на рассмотрении Европейского суда по правам человека. Готовятся иски в Международный суд ООН, хотя они не касаются прав отдельных граждан, а скорее интересов всей страны. Однако нужно понимать главный момент, что сегодня все эти дела имеют оказывают малое влияние на Россию, потому что Россия, в принципе, пошла по пути самоизоляции, приняв изменения законодательства, которые позволяют им не признавать и не исполнять решения Европейского суда по правам человека. Поэтому мы понимаем, что сегодня это та подготовительная работа, которую мы ведем и делаем, но реального исполнения на данный момент при текущем режиме в России добровольного либо недобровольно этих решений не будет.
Хорошо. Поэтому, как вы считаете, как долго могут длиться судебные разбирательства по тем искам, которые вы уже подали? И какой, кстати, суммой ущерба вы оперируете?
Дела, которые поданы в Европейский суд по правам человека, получили приоритет, межгосударственные споры. Предсказать протяженность их рассмотрения трудно, потому что это будет зависеть от того, насколько будет сотрудничать с судом Россия, насколько она будет пытаться затягивать процесс, а я думаю, что они это будут делать по максимуму. Поэтому этот вопрос ни одного, ни двух лет. Это как минимум, я думаю, лет 5 рассмотрения, но это действительно большие дела, где объем доказательств исчисляется сотнями страниц.
Хорошо, а объем исковых требований к России сколькими десятками, сотнями, я не знаю, какой суммой выражается?
Да. На самом деле, на момент подачи в Европейский суд никто никогда не считает ущерб, хотя бы просто потому, что это нарушение продолжается и в данный момент. Поэтому первый этап, самый главный, там, где устанавливается, нарушены ли определенные статьи конвенции или нет, не предусматривает необходимости установить размер ущерба. Это следующий этап, тогда, когда есть нарушение, стороны могут договориться о размере ущерба. Если они не могут договориться, тогда они возвращаются к суду, и суд устанавливает размер сатисфакции.
Хорошо. Поэтому и последний вопрос к вам. На какую сумму должна подавать иски Украина против России? Вот вы как бы оценили, как специалист, как бы вы оценивали размеры ущерба? Сколько это?
Да. На самом деле цифра, которая звучала, была предварительная оценка имущества тех предприятий, это несколько тысяч предприятий, которые собственники утратили возможность управлять, превышала триллион гривен. но на самом деле окончательно оценить нельзя, и чтобы как бы не сложилась ситуация, что мы продаем Крым, мы оцениваем только ущерб, который наносит Россия в связи с невозможностью пользоваться этим имуществом. И чем дольше будет продолжаться оккупация, тем больше пропорционально будет расти эта сумма.
Спасибо огромное. Сергей Петухов, советник министра юстиции, был с нами на связи. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждый день в 8.35 и 18.35 по киевскому времени, 9.35, 19.35 по крымскому, соответственно, времени. И мы продолжаем разговор о юридическом фронте между Украиной и Россией. Напомню, у нас в гостях сейчас Андрей Сенченко, бывший народный депутат, замглавы администрации президента и глава общественного движения «Сила права». Как вы оцениваете вот сумму начиная с 1 триллиона рублей? Давайте я даже чуть-чуть конкретизирую свой вопрос. Известный экономист Слава Рабинович писал, что Украина могла бы требовать в международных судах до 2 триллионов, ну не гривен, а долларов.
Ну вот из того, что сказал Сергей Петухов, я могу согласиться только с правильной мыслью о том, что мы должны отсуживать не стоимость имущества, а только лишь ущерб, нанесенный тем, что мы им не пользуемся, а оккупанты пользуются. Мы не собираемся им продавать наше имущество, наш Крым и наш Донбасс. Но...
Ни за 2 триллиона долларов, ни за 1 триллион гривен.
Но хочу привести пример. Например, Кувейт предъявил Ираку 450, сумма претензий – это государство Кувейт, компании и граждан – на 452 миллиарда долларов. И, насколько я знаю, на треть удовлетворены эти претензии. Так там неделю шла война. И не было таких разрушений.
452 миллиарда. По сравнению с тем, что писал Слава Рабинович, это примерно четверть.
Мы же не берем слова Славы Рабиновича за эталон. Я просто говорю, что это суммы очень большие, и они во много раз больше, нежели то, о чем говорит правительство. То, о чем говорит правительство, не покроет, скажем так, потерь государства, не говоря уже о там, частном бизнесе, и тем более о миллионах наших граждан, которые пострадали от российской вооруженной агрессии. Знаете, я очень скептически отношусь к перспективам того, что все украинские граждане, пострадавшие, смогут получить компенсацию ущерба через Европейский суд по правам человека, потому что Европейский суд не может рассмотреть, например, там 2 миллиона заявлений наших граждан.
Ну, у нас хорошо, сегодня, возможно, у нас... коллективное заявление, там 2 миллиона пострадавших граждан Украины против так. России.
Я вам расскажу эту правовую логику, которой мы действуем, еще раз подчеркну, сегодня уже есть решение украинских судов, пилотные по вынужденной переселенке из Крыма и вынужденной переселенке из Донбасса. А дальше мы ожидаем в ближайшее время по семье погибшего и по участнику боевых действий, который покалечен в результате российской военной агрессии. Так вот, речь идет о том, что это рассматриваются дела по заявлениям украинских граждан в украинских судах, которым под силу рассмотреть такое количество заявлений первое. В этих судах исследуются обстоятельства, доказательства, оцениваются доказательства, признаются факты в качестве доказательств. И далее описываются в решении. Вот то, что Сергей Петухов сказал, что там 100 листов доказательств, могу сказать, что у нас по каждому переселенцу, извините, по 20 листов доказательств, свидетельские показания и так далее. И, на мой взгляд, вот эта работа как раз и позволит доказать и всему миру, и нашим гражданам, и Российской Федерации то, что они в этом виноваты, и четко обосновать и сумму ущерба, и подвести к тому, что они вынуждены будут платить.
Вынуждены будут платить. Я понял вашу логику. Напоминаю нашим радиослушателям. У нас в гостях Андрей Сенченко, бывший народный депутат, ныне глава общественного движения «Сила права». Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы продолжаем программу.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Я также напоминаю нашим радиослушателям, что очень удобно слушать, смотреть на сайте «Крым Реалии» и читать, соответственно, там же новости. Продолжаем разговор. Смотрите, то, о чем сказал наш человек, который был у нас на подключении, Сергей Петухов, да-да-да, наш собеседник, что одно дело признать даже в европейских судебных структурах вину Российской Федерации, или, скажем, что Российская Федерация нанесла какой-то ущерб, а совсем вторая сторона – это попытаться взыскать этот ущерб.
Ну, если мы говорим о том, что мы будем ожидать, что Россия исполнит это решение и заплатит деньги, мы будем ждать очень долго. Существуют другие методы. Сегодня есть российское имущество на территории нашей страны. Есть большой объем российского имущества за пределами Российской Федерации. Более того, подсчитано, что российского имущества за пределами Российской Федерации примерно там на 2, по-моему, и 4 десятых триллиона долларов. Но поскольку Россия пригрозила, что она в ответ заберет имущество других государств, то это тоже посчитано. На территории России имущество зарубежных, ну, то есть других стран, примерно на 800 миллиардов. То есть баланс явно не в пользу Российской Федерации. Наш настрой такой, что мы в итоге будем выходить на формулу обращения взыскания на имущество Российской Федерации на территории Украины, кроме консульского и дипломатического. Ну, а дальше, в той части, в которой не хватит, есть много, ну, например, Северный поток и так далее. Не стоит задача открыть контору по торговле российским имуществом. Стоит задача понудить Российскую Федерацию компенсировать ущерб.
Но сначала признать, а потом компенсировать.
Безусловно, нанесенный. Тут существует достаточно непростая ситуация с юрисдикционным иммунитетом государства. Потому что есть ООНовская конвенция 2004 года, но она еще, так сказать, не вступила в силу. Есть Базельская конвенция 1972 года, которую Россия тоже то да, то нет, то нет, то да. Но вообще логика поведения Российской Федерации сейчас приходит к тому, что они вообще начинают отрицать ну, приоритеты, так сказать, международного законодательства.
По отношению к своему собственному. Я сегодня общался с представительницей Сахаровского центра. Они каждый квартал организовывают акцию по сбору денег там, в России, для того, чтобы выплатить штраф государству России, поскольку они не хотят признавать себя иностранным агентом. Фонд Сороса запретили деятельность его в Российской Федерации. И вот свежее голосование, которое произошло в Российской Думе, в первом чтении они решили... Значит, приняли изменения к закону о Конституционном суде Российской Федерации, и эти изменения, по сути, отменяют верховенство международного права над правом национальным. Кстати, такая норма есть и в украинском законодательстве, и, по сути, это нормы европейские, это нормы членов Совета Европы. Давайте послушаем короткую информацию об этом и потом продолжим.
100 слов по теме.
1 декабря Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет Конституционному суду Российской Федерации право признавать невозможным исполнение решений международных судов в случае, если они нарушают верховенство Российской Конституции. Авторы инициатив считают, что поправки в будущем обеспечат правовой суверенитет России и помогут противостоять решениям, которые требуют крупных компенсаций из бюджета. Летом в Министерстве юстиции России звучали заявления о преждевременном исполнении решения ЕСПЧ об обязательстве России выплатить почти 2 миллиарда долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод в феврале 1996 года. Ратифицировав эти соглашения, Россия признала юрисдикцию Европейского суда прав человека и обязалась исполнять его решения.
Итак, ну вот, решение, правда, пока проголосовано только в первом чтении. Мы не знаем, будет ли оно проголосовано во втором чтении, но знаем, что проголосовано оно практически единогласно. 3 депутата проголосовали против, и один, насколько я помню, по табло из, там, здания, из, заседания, из трансляции заседания Госдумы воздержался. Один из тех, кто был против, как раз Илья Пономарев. Вот как вы считаете, это вот такое, ну, как говорят многие, закон? Укливание, что ли, идея отказаться от приоритета международного права. Это просто для того, чтобы не платить по искам ЮКОСа, для того, чтобы не платить по искам Украины, или какая-то есть другая?
Это все вместе. Это железный занавес. Это, по сути дела, эволюция в сторону, так сказать, северокорейского варианта. Но хочу сказать, даже ничего не защитит Россию, потому что ну, она откажется на основании вот этих своих, так сказать, решений финансировать или, так сказать, оплачивать, выполнять судебные решения, но остается возможность обращать взыскание на имущество Российской Федерации за пределами России, и там уже им не поможет Российский Конституционный суд.
Хорошо, какими могут быть следующие шаги Российской Федерации? Вот напомним лишь последнее, ограничение выезда за рубеж, новая идея в Российской Госдуме о запрете хождения и наличия у людей, у простых граждан, американских долларов для якобы укрепления российского рубля. Ну вот решение в первом чтении об отмене приоритета международного права над правом национальным. Что может быть следующим шагом?
Я думаю, что следующее появится просто униформа. дома такие серые френчи, которые начнут носить российские вожди, а потом, так сказать, плавно начнут перенимать российские халуи эту моду, так сказать. И, ну, в российской истории нечто похожее уже было.
Мы попытаемся связаться, естественно, с депутатами Госдумы России, попытаемся понять их логику в этом голосовании. Хорошо, было предположение, что следующим шагом может быть в том числе выход России из Совета Европы. Насколько вы считаете, такая история может быть? Да, все-таки может... это площадка, все-таки, ну, Россия, знаете, там пытается...
Может быть что угодно, потому что Россия, ну, продемонстрировала абсолютное неуважение к правам человека, к правам просто соседей, к правам тех государств, с которыми вроде Россия сидела за одним столом в G20, в G8 и так далее. То есть это было определенным авансом, понимая, так сказать, ну, не до конца, так сказать, цивилизованность России, но она показала, что это просто была вообще мимикрия, а не просто, может быть, еще, так сказать, не до конца прошедшая эволюция в сторону цивилизации. То есть реальное лицо она предъявила, когда аннексировала Крым, когда развязала войну на Донбассе, этим вторжением в Сирию, ну и вот этими законодательными инициативами.
Кстати, я расскажу, как объясняет депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Так вот, он заявил, что этот законопроект направлен на защиту российского правового суверенитета, обеспечение конституционных принципов, также, по его словам, изменение не противоречит статье 15 Конституции России, которая провозглашает верховенство Конституции над всеми нормативными актами, законами, и в том числе международными актами на территории России. Это, ну, вот это заявление правящей партии, это...
Я думаю, что
это правовая казуистика.
Да, если бы Жириновский комментировал, это было бы еще веселее. То есть, на самом деле, еще раз, это путь к абсолютной, так сказать, изоляции. Ну, а в итоге мы же понимаем, что все равно будет подниматься температура в этом котле российском, сколько там не закупоривает, так сказать, все эти крышки, и, ну, в конечном итоге это будет взрыв.
Хорошо, что Украине в этом контексте стоит делать?
Украине в этом контексте нужно не имитировать юридическую борьбу, а документировать все обстоятельства, все доказательства, все то, что происходило на территории Крыма, на территории Донбасса. Вот мы этим занимаемся системно.
Ну хорошо, я думаю, что вот какой бы большой была ваша группа, ее же недостаточно. Кто еще должен этим заниматься? Вот государство, вы уже
этим
говорили.
Этим должна заниматься власть, первое. У нас не группа, а мы этот проект разворачиваем с инфраструктурой по всей стране. Не для того, чтобы провести 10 решений, а для того, чтобы помочь 2 миллионам граждан, и он строится и информационно, и организационно именно под такой объем действий. Но другое дело, что безусловно, мы эти решения будем предоставлять и органам власти, и я сегодня вот эти первые решения, так сказать, уже, ну, направил, скажем так, и в органы прокуратуры с тем, чтобы они могли, так сказать, тоже анализировать и опираться в своих каких-то действиях и в тех судах, которые есть там по военным действиям на Донбассе, по тем преступлениям. То есть очень важно сейчас все это задокументировать, сохранить доказательства, потому что вот мы начали заниматься систематизацией несколько месяцев назад всех этих фактов, и выясняется, что очень много зачищено уже.
Уже зачищено.
Конечно.
Хорошо,
конечно.
Граждане, которые находятся сейчас в Крыму, граждане, которые выехали из Крыма, могут каким-то... Что они должны делать, если должны?
Ну, граждане, которые находятся в Крыму, они, знаете, как бы стиснуты вот этими обстоятельствами и огромное давление российских спецслужб, поэтому те, кто находится на оккупированной территории, вряд ли они способны сегодня подавать эти заявления. Но
хорошо,
они должны...
документировать как-то?
Ну,
или это опасно?
Ну, вы знаете, что такое? Есть жизненные обстоятельства человека, он всегда сможет в суде дать эти показания. Но очень важно, чтобы те, кто выехал, сейчас уже включались в этот процесс. И хочу сказать, есть еще одна очень важная вещь. Ну, мало, чтобы человек подал заявление. У него есть друзья, соседи, которые были свидетелями. И не надо лениться в этом вопросе. Нужно приходить в суды, давать свидетельские показания. Это вот, знаете, как примерно как по делу по Майдану. Интервью дают тысячи, а прийти в прокуратуру дать показания почему-то стесняются.
Приходят, десятки или
приходят
сотни.
Десятки. А потом общество спрашивает, а почему до сих пор не наказаны виновные?
Недостаточно свидетельских показаний. Я также скажу нашим радиослушателям, что мы в ходе всей программы пытались связаться с представителями партии «Единая Россия», а также с Ильей Пономаревым, депутатом Госдумы из фракции «Справедливая Россия», для того, чтобы они объяснили логику решений Российской Федерации, но, к сожалению, по телефонной связи с ними связаться не удалось. И, наверное, нам пора заканчивать программу. Я очень благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был Андрей Сенченко, бывший народный депутат Украины, замглавы администрации президента, а ныне глава общественного движения движения «Сила права». Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждое утро и каждый вечер. 8.35 и 19.30 по крымскому времени. 9.35 и 19.30, соответственно... Стоп, запутался. 9.35, 19.30 по крымскому, 8.35, 18.30 по Киеву. Извините, радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Услышимся.